10 сентября. Вот и осень. Лето не вернется. Больше я никогда его не увижу. Море серое, спокойное. Идет мелкий грустный дождь. Сегодня утром, увидев это, я простился с летом и приветствовал осень. Она и в самом деле надвинулась неумолимо. И неумолимо принесет тот день. Это число я иногда произношу в полголоса, с благоговением и тихим ужасом. Двенадцатое сентября. Немного погулял с маленькой Асунсьон. С ней хорошо гулять, она почти все время молчит и лишь изредка вскидывает на меня большие любящие глаза. Мы шли берегом к Кронсхафену, но вовремя развернулись, встретив по пути лишь пару человек. Когда возвращались, я радовался, глядя на свой дом. Как удачно я его выбрал. Простой, серый. Он смотрит на серое море из-за холма, где трава теперь увяла, отсырела, а тропинка размокла. По той стороне проходит шоссе, за ним поля, но я их не вижу. Я вижу только море. Пятнадцатое сентября. Этот одинокий дом на холме у моря под серым небом, словно из мрачной таинственной сказки. Так я и хочу в свою последнюю осень. Однако сегодня после обеда, когда я сидел в кабинете у окна, приехала телега с припасами. Старый Франц помогал разгружать. Был шум, разные голоса. Не могу передать, как мне это мешает. Я задрожал от досады, ведь велел же, чтобы все происходило рано утром, когда я сплю. Старый Франц сказал только, как прикажете, господин граф, но посмотрел на меня своими воспаленными глазами боязливо и подозрительно. Да и где ему меня понять? Он же не знает. Не хочу, чтобы повседневность и скука коснулись моего последнего дня. Боюсь, как бы к смерти не примешалось что-то мещанское, обыденное. Все вокруг должно быть непривычным и особенным в этот великий, серьезный, таинственный день. 12 октября. Восемнадцатое сентября. В последние дни не выходил из дома, почти все время провел в шезлонге. Много читать тоже не мог. Мучили все нервы. Просто тихо лежал и смотрел на неутомимый медленный дождь. Часто заходила Асунсьон. Однажды принесла мне цветы. Несколько высохших, мокрых растений, найденных ею на берегу. Когда я в знак благодарности поцеловал девочку, она заплакала, потому что я хвораю. Какой невыразимой болью отозвалась во мне ее нежная и печальная любовь. 21 сентября. Долго сидел у окна в своем кабинете с Асунсьон на коленях. Мы смотрели на серое широкое море, а позади нас в большой красивой комнате с высокой белой дверью и мебелью с длинными прямыми спинками царила глубокая тишина. и, поглаживая мягкие волосы девочки, черно-гладко стекающие по нежным плечикам, я погрузился в воспоминания о своей суматошной пестрой жизни. Думал о юности, тихой и защищенной. О странствиях по белу свету. О короткой, светлой паре счастья. Ты помнишь, что прелестное, пылко-нежное существо под бархатным небом Лиссабона? Уже 12 лет, как она подарила тебе ребенка и умерла, обнимая тонкой рукой за шею. У нее темные глаза матери, у маленькой Асунсьон, только более усталые и задумчивые. Но самое главное — ее рот, бесконечно мягкий и все же чуть жестко высеченный рот. Эти губы красивее всего, когда сомкнуты и лишь тихонько улыбаются. Моя маленькая Асунсьон, если бы ты знала, что мне придется тебя покинуть. Ты плакала, потому что я хвораю. Ах, при чем тут это? Что общего это имеет с 12 октября? «23 сентября. Редко выдаются дни, когда я могу погрузиться в прошлое и потеряться в воспоминаниях. Сколько же лет я думаю лишь о предстоящем. Только и жду этого великого и ужасного дня, 12 октября моего 40-го года жизни. Как это будет? Как же это будет?» Я не боюсь, но мне сдается, что оно подойдет мучительно медленно. 12 октября. 27 сентября. Из Кронсхафена явился старый доктор Гудехус. Он приехал на телеге по шоссе и присоединился к нашему с Асунсьон второму завтраку. «Вам, — сказал он, — и проглотил полцыпленка, — необходимо двигаться, господин граф. Больше бывать на свежем воздухе. Не читать, не думать, не ломать голову. Я ведь считаю вас философом. Ладно». Я пожал плечами и поблагодарил его за совет. И маленькая Асунсьон, он кое-что порекомендовал, глядя на нее с вымученной, смущенной улыбкой. Ему пришлось увеличить мне дозу брома. Может, теперь я смогу побольше спать. 30 сентября. Последний сентябрь. Уже недолго. Сейчас 3 часа пополудни, и я подсчитал, сколько минут осталось до начала 12 октября. 8460. Сегодня ночью не мог уснуть, так как налетел ветер, гудело море, шумел дождь. Я лежал, а время просто шло. Думать и ломать голову? Ах, нет. Доктор Гудехус считает меня философом, но голова моя так слаба. И думать я могу лишь смерть. Смерть. 2 октября. Я глубоко взволнован, и к моим душевным движениям примешивается ощущение торжества. Бывало, когда я думал об этом, и на меня смотрели с подозрением, опаской, почитая безумцем, я тщательно проверял себя. Да нет же, я не безумец. Сегодня читал историю того императора Фридриха, которому было предсказано, что он умрет вблизи цветка. И он старательно избегал Флоренции и Флорентина, но однажды все-таки заехал во Флорентин и умер. Почему он умер? Пророчество как таковое несущественно. Все зависит от того, возьмет ли оно над тобой власть. Однако же, если это происходит, тем самым оно уже доказано и исполнится. Как? И не является ли пророчество, зарождающееся и усиливающееся во мне самом, значительнее пришедшего извне? И сомнительнее ли непоколебимое знание времени смерти, чем знание ее места? О, между человеком и смертью всегда существует связь. Ты можешь волей, убеждением приникнуть к ее сферам, ты можешь притягивать ее, чтобы она пришла к тебе в тот час, в который ты веришь. Третье октября. Часто, когда мысли мои растекаются подобно серым водам, кажущимся бесконечными, поскольку они окутаны туманом, я вижу нечто, напоминающее связь вещей, и полагаю, что познаю ничтожность понятий. Что такое самоубийство? Добровольная смерть? Но все умирают добровольно. Отказ от жизни в той же мере, что и предание себя смерти без исключения происходит от слабости. И эта слабость всегда есть следствие болезни тела или души, или того и другого сразу. Человек не умрет, прежде чем не согласится с этим. Согласен ли я? Судя по всему, да. Так как, пожалуй, могу обезуметь, если 12 октября не умру. Пятое октября. Без конца думаю об этом, мысли целиком поглощают меня. Я пытаюсь понять, когда и откуда пришло ко мне мое знание, и не могу этого объяснить. В 19 или 20 лет я знал, что умру в 40, и однажды, требовательно спросив самого себя, в какой день это случится, я знал и день. И вот он подошел. Так близко, что, кажется, я чувствую холодное дыхание смерти. 7 октября. Ветер усилился. Море кипит. Дождь стучит по крыше. Ночью я не мог уснуть, спустился в непромокаемом плаще на берег и сел на камень. Позади во тьме и дожде стоял на холме серый дом, где спала маленькая Асунсьон. Моя маленькая Асунсьон. А впереди море катило свою мутную пену прямо к моим ногам. Я смотрел всю ночь, и мне чудилось, что вот такой и должна быть смерть или после смерти. По ту сторону и снаружи бесконечная, глухо кипящая тьма. Продолжит ли и там жить, ткаться, вечно вслушиваться в непостижимое кипение моя мысль, мое предчувствие? Восьмое октября. Когда смерть придет, поблагодарю ее, ибо теперь уже слишком скоро, чтобы еще ждать. 3 коротких осенних дня, и это произойдет. С каким нетерпением я жду последнего мига, самого последнего. Разве он не будет мигом восторга и невыразимого упоения, мигом наивысшего сладострастия? Еще 3 коротких осенних дня, и смерть войдет ко мне в комнату. Как же она поведет себя? Как с презренным червем? Схватит за горло и задушит? Или запустит руку в мой мозг? Однако мне она представляется огромной, красивой, исполненной первозданного величия. Thank you. 9 октября. Когда Асунсьон сидела у меня на коленях, я спросил у нее, а что, если скоро я уйду от тебя? Ну, как-нибудь так случится. Ты очень огорчишься. Она прижала головку к моей груди и горько заплакала. Горло мне перехватило болью. У меня, кстати, температура, голова горит, а сам я дрожу от холода. 10 октября. Она заходила. Сегодня ночью она заходила ко мне. Я ее не видел и не слышал, но говорил с ней. Это смешно, но она повела себя как дантист. «Лучше договоримся сразу», — сказала она. Но я не хотел и отбился. Без церемонии отправил ее в освояси. «Лучше договоримся сразу». Нет, каково? Меня пробрало до костей. Так рассудительно, так скучно, по-мещански. Никогда не испытывал более холодного, саркастичного разочарования. Одиннадцатое октября, 23 часа. Понимаю ли я? О, поверьте, понимаю. Полтора часа назад, когда я сидел у себя в комнате, вошел старый Франц, он дрожал и всхлипывал. «Фройляйн!» — воскликнул он. «Девочка, поскорей!» И я поскорей побежал. Я не плакал, меня лишь сотрясала ледяная дрожь. Она лежала в кроватке. Черные волосы обрамляли бледное, искаженное болью личико. Я встал перед ней на колени и ничего не делал. Ни о чем не думал. Приехал доктор Гудехус. «Паралич сердца», — сказал он и кивнул, словно бы вовсе не удивившись. Этот неумеха, этот шут сделал вид, будто все знал. Но я... Я понял. На улице шумел дождь, кипело море, в печной трубе завывал ветер. О да, оставшись с ней один, я стукнул кулаком по столу, так ясно стало мне все в одно мгновение, целых 20 лет. Я подтягивал смерть к тому дню, что наступит через час. И что-то во мне, сидящее глубоко-глубоко, тайно знало. Я не смогу оставить этого ребенка. Я не мог бы умереть после полуночи, а между тем это все-таки должно произойти. Она бы пришла, а я бы опять ее отослал. Тогда она сначала наведалась к ребенку, поскольку ей пришлось подчиниться моему знанию и моей вере. Значит, я сам навлек смерть на твою кроватку. Сам убил тебя, моя маленькая Асунсьон. Ах, какие грубые, убогие слова для тонких, загадочных явлений. Прощай, прощай. Может быть, там, снаружи, я встречу твою мысль, твое предчувствие. Ибо, видишь, стрелка движется, и лампа, освещающая твое прелестное личико, скоро погаснет. Я держу твою маленькую холодную руку и жду. Скоро она придет ко мне, и, услышав ее, лучше договоримся сразу. Я только кивну и закрою глаза. Это Томас Манн, рассказ «Смерть», в переводе Шукшиной. Пауль Томас Манн, немецкий писатель, начало 20 века, лауреат Нобелевской премии по литературе 1929 года, безусловный мастер интеллектуальной прозы, человек которого, помимо прочего, довольно серьезно интересовала смерть, как вопросы ее приближения, так и вопросы того, что после. Томас Манн, «Смерть».
Объект 22.
Возвращаясь к Томасу Манну, есть у него, помимо всего прочего, объем творчества достаточно большой, да и эссеистики, в общем, немало. У него одна фраза о том, что из Буденброков, первого его романа, первого крупного произведения, за которое он в первую очередь в свое время получил и Нобелевскую премию, там есть фраза о том, что праздновать прошлое приятно, когда радуешься настоящему и будущему.